Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Свободы». Завершились работы по подъему подводной лодки «Курск». Следили ли вы за ходом операции? Отвечают россияне. 76% населения считает, что власти так и не сказали правды об истинных причинах гибели Курска. Социологи считают, что это событие во многом обозначило начало второй эпохи российской гласности. Это событие, что называется, было сделано. Если бы просто прошло сообщение о том, что в Баренцевом море по неизвестной причине затонула подводная лодка, никакой волны общественного интереса такое сообщение не вызвало бы. Нам есть что вспомнить – гибель кораблей, военных судов, где было столько же или больше людей. Но на гибели Курска было сфокусировано внимание СМИ. И они сформировали это событие для себя, сделали это материалом для того, чтобы над ним работать. Через короткое время этот материал стал событием для общества и общественного мнения. Руководство страны оказалось не готово к такой ситуации. В ответ на этот интерес президент должен был совершить некий символический жест. Но тут выяснилось, что к этой новой общественной ситуации те, кто заведует публичным поведением президента, не были готовы. Они не знали, что ему порекомендовать. Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Свободы». Программу подготовила и ведет Вероника Боде. Впервые в эфире 16 ноября 2001 года.
В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Баде. В октябре завершилась операция по подъему атомохода «Курск», затонувшего в августе прошлого года в Баренцевом море. Следите ли вы за ходом операции? Такой вопрос «Радио Свобода» задала прохожим на улицах Костромы, когда еще шли подготовительные работы.
Да, ты знаешь, что будут поднимать, что тела, наверное, будут придавать земле. Вот это меня больше всего, конечно, беспокоит.
Ну, поднимают потихонечку его там.
Часть,
да.
Отрезали. Ну, что у них там аварии случаются?
Я только вижу, что огромные деньги затрачивает за это. Но, с другой стороны, очень опасно ее там оставлять. Она радиоактивные элементы имеет.
Со мной работают бывшие подводники. И во всех странах мира принято, что когда подводники погибают, место их гибели – это их могила. Их никогда не поднимают.
Я вообще-то считаю, что, наверное, это не нужно делать. А вдруг появятся новые жертвы, а это, в общем-то, может дорого обойтись.
Сейчас очень много говорится о том, что транспортировка вот этой лодки в район Мурманска, в общем-то, небезопасна для этого города. А вообще, конечно, причина этой катастрофы должна быть выяснена во имя того, чтобы больше подобного не повторялось.
Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, подавляющее большинство россиян, 76%, считают, что власти до сих пор не говорят правды об истинных причинах гибели Курска. Алексей Левинсон, заведующий отделом качественных методов центра, полагает, что это событие во многом обозначило начало второй эпохи российской гласности.
Вторая эпоха гласности – это эпоха, когда события, ну, как бы делаются. Прошло бы сообщение о том, что в Баренцевом море по неизвестной причине затонула подводная лодка. Никакой волны общественного интереса такое сообщение бы не вызвало. И нам есть что вспомнить. Гибли корабли, военные суда, где было столько же или больше людей. А вот на этом событии было сфокусировано внимание средств массовой информации, и они сформировали это событие для себя. Сделали материал для того, чтобы над ним работать. Через недлительное время этот материал стал материалом для общества, для общественного мнения. Заметим, что руководство страны оказалось не готово к такой ситуации. В ответ на этот общественный интерес, ну, скажем, президент должен был совершить некий символический жест. Вот тут выяснилось, что к этой новой общественной ситуации те, кто заведует, скажем, поведением президента, его публичным, они не были готовы, они не знали, что ему порекомендовать. Это все ведь не имеет отношения к судьбам моряков, которые там лежат на дне. И то, что происходит с подводной лодкой, огромные затраты на ее подъем, осложнения международные, на которые пошла наша страна, и наоборот, быть может, нежелаемые, но смягчение в наших отношениях там с блоком НАТО, это Это все связано с публичной стороной этого процесса.
С какой целью российские власти поднимают затонувшую подлодку «Курск»? Вот что думают об этом жители Ижевска.
А их надо тоже понять, они находятся в двояком положении. И обещали, и, может, чувствуют какую-то вину за собой.
Может, там еще эти остались живые люди. Может, ее можно починить еще даже.
Мысли только то, что почему она погибла и кто виновен в этом.
Для народа нам все стараются. Все-таки ведь люди погибли, такое количество еще. Родственники особенно, ведь она переживают заново все. Дух их не поднять в первую очередь.
С целью удовлетворения запросов общества. Общество хочет знать правду, потому что большинство народа не представляет до сих пор, что же произошло.
Для того, чтобы, наверное, реактор не стал загрязнять воду.
Ну, мне кажется, обязанность перед родственниками, которые остались, чего? Лодка, она железо. Сколько этого железа в море? Чуть побольше, чуть поменьше, это без разницы. А так вот, если только ради тех ребят, которые там погибли.
Чтобы исполнить обещание Путина. Ну, может, еще хотят поднять то оружие, которое там находится. Может, наверное, секретно, раз даже отдельно поднимают по частям лодку.
Чтобы успокоить население, что на дне не лежит больше атомный реактор, и что причины аварии с какой-то долей достоверности будут установлены.
Большинство россиян считают, что власти поднимают Курск, чтобы сохранить военные секреты от чужих глаз. Другие версии – избежать радиоактивного заражения местности, загладить досадные впечатления от бездействия президента Путина во время аварии подлодки. И лишь 9% опрошенных склонны думать, что цель операции – достойно похоронить погибших моряков. По мнению социолога Льва Гудкова, гибель Курска имела символическое значение в жизни России.
Помимо всего прочего, это воспринималось еще, конечно, как крушение престижа армии, силы, мощи флота. Все-таки эта подводная лодка очень новая и одна из самых сильных. И уж если с ней так и происходит катастрофа, то значит, можно себе представить, в каком состоянии находятся все прочие войска. Это произвело на людей, конечно, очень тяжелые впечатления, потому что укладывался во весь ряд распада империи и краха советской системы.
Гордитесь ли вы традициями российского военно-морского флота? Слово москвичам.
Конечно, история военно-морского флота вся на героических поступках, на мужестве и отваге матросов.
Ну, это и наши войска, наши защитники. Самый цвет и гордость, ведь ослов всегда брали самых умных, самых красивых, самых достойных.
Очень даже, потому что российский флот всегда был впереди, короче, весь мире. Мне нравятся у них военные парады.
Гордимся, только это все в прошлом. Сейчас армия разваливается, очень жаль.
Да, в первую очередь боевыми заслугами, независимо от того, советский флот или российский. Но сейчас мне, конечно, немножко жалко, что военно-морской флот находится в таком, ну, катастрофическом положении, что говорить. Денег не хватает, зарплаты не хватает, люди уходят.
Да. Его заслуги перед Родиной, его правила, которые, его дисциплина, которые... Вот он флот наш, конечно, великий флот.
В прошлом традиции, утраченные ныне, больше ничего нет. Нищета, отсутствие профессионализма и всяческого почета. Как и вся армия, славное прошлое, позорное настоящее и, видимо, никакого будущего.
Честно говоря, я плохо их знаю, но горжусь. Потому что наш флот.
Безусловно. Россия сейчас возрождается как империя, и поэтому без флота и никак нельзя. Это единственный шанс для России вновь занять свое место в Европе.
Ну, так как традиции заложены были давно, Петр Первый, насколько я знаю, их заложил. Но я считаю, что это история, и к истории нужно относиться уважительно.
Наверное, да. Ну, вот есть такие фамилии Нахимов там. Ну, были победы, вот. Были ли, правда, какие-то и позорные обстоятельства?
Я не могу назвать их традициями. Там очень много такого не нужно. Драить палубу 3 раза в день. То есть они внешние традиции. Флот всегда был немножко элитарен. Но был очень резкий контраст между простыми матросами и офицерами. Традиции, они тоже были классовыми.
Гордимся. Корни у нас хорошие. Может быть, сейчас немножко армия испортилась. Но это не от нее зависит, от государства.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. 1 октября начался осенний призыв в российские вооруженные силы. Последние 10 лет в стране не смолкают разговоры о военной реформе. Нужна ли России профессиональная армия? Опрос на эту тему Радио Свобода провело в Воронеже.
Нужна. Профессионалы должны быть в армии, а не мальчики, которых в Чечню отправляют, как пушечное мясо.
Скорее всего, нужна. Если человек что-то хорошо умеет делать, почему бы не сделать это нормальной профессией?
Мне кажется, много проблем решит эта профессиональная армия, потому что не будет проблем там с убеганием и со стрелянием. И потом не надо будет отмазываться от армии. Взяток надо будет меньше давать.
Нужна, конечно. Но с комплектацией 50 на 50. 50 должны быть военнослужащие по призыву, а 50 по контракту.
Нужна. Пускай туда идут те, кто хочет. Я таких людей знаю, их достаточно много.
В принципе, такую большую страну, конечно, нельзя хранить для профессиональной армии. Вряд ли, наверное, столько будет народу желающих. Но все равно так, как сейчас делается, это глупо.
Это вообще будет, мне кажется, выход из положения. В конце концов, даже молодежь каким-то образом подтянутся. Они знают, что там нужно будет служить, они будут служить за родину, там, может быть, за деньги, но они уже не какая-то цель появится.
Конечно, нужно. Не будут загонять меня туда. Будут идти добровольцы, которые уже знают дело. Ответственность повысится. О боеспособности говорить нечего.
По контракту должны служить в армии, потому что детей как пушечное мясо использовать грех.
Я думаю, что да. Потому что это подразумевает права и обязанности, то есть какой-то закон, и не будет уже злоупотреблений. То есть курсанты не будут убирать у нас сельхозпродукцию, не будут строить дачи генералов, и вообще приятно быть профессионалом.
В этом году на вопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения 85% россиян ответили, что профессиональная армия стране нужна. О преимуществах армии, формируемой не по призыву, а на контрактной основе, сказано и написано немало. Однако социолог Алексей Левинсон полагает, что на этом пути страну ждут серьезные трудности, причем не только практического, но и морального толка.
Можно сказать, что к сегодняшнему дню сделано довольно много шагов в направлении от армии призывной к, ну, какой-то другой, а другая, у нас нет другого слова, кроме как назвать ее профессиональной. Ну, действительно, большое количество контрактников, очень большие контингенты лиц призывного возраста не призываются, имеют различные отсрочки. Сокращение армии идет таким образом, что те, кто должны были бы проходить действительно военную службу, ее не проходят. Вот теперь вопрос, что мы получили. Армия нынешняя должна называться воюющей армией. Общество считает результаты неутешительными. Не достигнуты никакие решительные победы. Получается, что, двигаясь по пути реформ, удовлетворили некие требования, следовавшие со стороны общества, но не кажется, что достигли тех результатов, которые должны были получиться. Вот лечение армии от тех недугов, которые были, почти что не состоялось. Дедовщина не уменьшилась. Положение солдат, ну, о боеспособности сказали. Ну и теперь есть самый главный вопрос – моральный облик. У тех, кто желал армии перейти к новому способу формирования, была идея, что вот профессиональная армия – это будет армия из людей, обладающих вот, ну, тем, что называется офицерская честь, солдатская честь, этика профессионального военного. Когда эти люди слышат долетающие из Чечни рассказы о том, что творят контрактники, они приходят в отчаяние. Вот люди, сделавшие военное ремесло своей профессии. Образ палача в армейской форме, палача и садиста, который служит не только ради денег, но и потому, что ему нравится убивать, ну, этот образ промелькнул. Я помню передачу, которую сделал один известный журналист на телевидении, где он сочувственно показал людей, носящих с собой уши, отрезанные у врагов. Да? Мы здесь перед громадной общественной проблемой. Общество нашей огромной страны не имеет решения, которое оно могло бы предложить армии. Армия станет 100% профессиональной и не станет вот такой, какой ее хотели бы видеть. В обществе нет той идеи, которая позволила бы по-новому поставить вопрос о том, как должен выращиваться, каким моральным багажом должен снабжаться тот человек, которому будет вручено право убивать других людей.
Каждый год Комитеты солдатских матерей России получают множество жалоб на то, что в армию призывают молодых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Как предотвратить призыв на военную службу людей, непригодных по состоянию здоровья? На эту тему размышляют жители Пскова.
Ну, запретить людям брать взятки. Я имею в виду здоровых откупают. У нас достаточно здоровых людей. Просто они не служат в армии, потому что они откупаются.
Просто надо жить честнее сейчас, чтобы врачи были честными.
Но у меня дочь служит в армии. Если уж девочки служат, то мальчику обязательно. А если он болен? Ну, наверное, матери. Они должны защищать своих детей. Она должна в горвоенкомат ходить, все справки находить. Ну, все, в общем, бороться за своего ребенка.
Может быть, какой-то контроль с каких-то органов должен быть, комитет, может, какой-то. Что, кого и как призывает?
Пусть врачи лечат их.
до такой степени, что они могут служить. А если врачи не могут, так армия уже не вылечит его, наоборот, угробит.
Любой врач, если он давал клятку Гиппократа, он не должен призывать нездорового человека. Но сейчас у нас, сами видите, какая жизнь, и как бы все люди такие стали падки на деньги.
Молодые люди должны все-таки сами знать закон, их родственники должны знать закон. И, конечно же, добиваться соблюдения закона представителями власти, в том числе в военкоматах.
Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Давно остался позади экономический кризис 98 года. Однако последствия его до сих пор сказываются на российской экономике, а возможность новых финансовых потрясений остается постоянной темой для обсуждения. Опасаетесь ли вы повторения экономического кризиса 98 года? На вопрос Радио Свобода отвечают москвичи.
Я думаю, что выживем. А мне и терять нечего.
А сейчас деньги держите где-нибудь в банках там?
Практически нет. В чулке тоже не держим.
Я думаю, в такой мере нет. Все-таки определенные деньги у нас есть, связанные с нефтедолларами. То есть мы по-прежнему больны, но уже не смертельно.
О, в нашей стране все может быть.
Да ничего хорошего мы не ждем, а гадкое ожидаем.
Я как свободный художник. Я хожу, валяю дурака, мою окна, там какие-то там подработал, тут где-то. Так что мне это как-то не коснулось. Денег у меня нет. Ничего мне не пропало. Я ушел в дзен, знаете, дзен-буддизм такой. Как бы мне ничего не надо.
При любой команде могут быть эти кризисы. Такая страна. Ненадежная.
А вы к этому готовы как-то? Деньги в сберкассе, вот скажу.
В сберкассе, да.
А вдруг опять?
Ну, пострадаем, значит. А что же делать?
В августе ситуация была безвыходной. А сейчас можно сделать все, чтобы его не произошло. Правительство, хоть какое оно у нас и есть, все-таки опыт, который они до сегодняшнего момента добились, наверное, им позволит этот кризис обойти.
Кризис 98 года снизил уровень жизни россиян примерно на треть, затронув в первую очередь беднейшие слои населения. Таковы данные социологических опросов. При этом разрыв между богатыми и бедными в последние три года сильно не изменился. Однако, по свидетельству Марины Красильниковой, заведующей отделом уровня жизни Всероссийского центра изучения общественного мнения, ощущение нестабильности по-прежнему преследует россиян.
Вся российская жизнь на протяжении последних 10-15 лет, она полна тревожных потрясений, и вполне естественно, что в этой ситуации люди испытывают чувство тревожности и неуверенности в завтрашнем дне. Это вообще характерная ситуация для всех вот этих самых 10-15 лет перестройки, и это, пожалуй, одно из важнейших массовых характеристик изменения сознания населения. И в этом смысле кризис 98 года сильно ее не изменил. Последние годы действительно экономика восстанавливалась после кризиса. И это видно в том числе и по субъективным оценкам населения своего материального положения. Последний год-полтора все индексы, характеризующие социальные настроения, потребительские настроения населения, устойчиво растут. Но особенностью 2001 года стало замедление роста ожидательных компонентов этих сводных индексов. Если 5-7-10% населения уверенно говорят, что их материальное положение улучшилось, то когда мы их спрашиваем, как вы думаете, улучшится ли оно в ближайший год, уже отвечают не 5-7-10% положительно, а 4-6, то есть чуть меньше. То же самое касается оценки ситуации в экономике в целом. Это отражение неуверенности в завтрашнем дне, несмотря на то, что сейчас ситуация кажется более или менее благополучной.
Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Что считают россияне транспортом 20 века? О результатах исследования на эту тему рассказывает Наталья Ким, руководитель пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Нетрудно предположить, что транспортом 20 века все-таки был назван автомобиль. На втором месте это самолет, на третьем месте это метро, на четвертом – железная дорога. Также там еще в списке был автобус, морской корабль, трамвай, троллейбус и другие всякие средства передвижения, но имеет смысл говорить вот только об этих четырех. Сейчас мы можем сказать, что у 22 примерно процентов россиян имеются в пользовании личный автомобиль. Вот в этом же опросе мы попросили, так сказать, не задумываясь, назвать любую марку автомашины. На ум россиянам, конечно, в первую очередь пришли «Жигули» 27%, 10% пришла «Волга», дальше уже был «Москвич», «ВАЗ», и уже в самом конце там прились всякие «Ауди», «Джипы», «Опели», «Газы», «Нивы», «Форды» и так далее. Ну, то есть, как бы, «Жигули» все-таки остается для россиян транспортом 20 века.
Итак, автомобиль пользуется в России наибольшим почетом и уважением, но позволить себе иметь собственную машину могут далеко не все. Вспомнив Ильфа и Петрова, корреспондент «Радио Свобода» спросил у петербуржцев, чем, на ваш взгляд, является автомобиль – роскошью или средством передвижения?
Для кого как? Для одного это действительно является предметом роскоши, а для другого необходимо по обстоятельствам, для передвижения, может, даже по службе.
Роскошью. Потому что не всем доступно.
Раньше была роскошь, сейчас средство передвижения. Ну, кому, как говорится, шустрить надо, дела делать. Машина сейчас незаменимая вещь.
Роскошью. Люди могут жить без этого.
Средством жизни. Я не могу без него. Я работаю на нем. Я сдаю автомобили в наем и живу. Я пенсионер.
Это, наверное, необходимость в жизни, автомобиль больше. На работу, к друзьям, за город.
Средство зарабатывать деньги. Обычный извоз. Не платить налоги, зарабатывать себе на бутылку водки.
Средством передвижения. Предпочитаю ездить на автомобиле. Городской транспорт перегружен.
Конечно, средство передвижения. Побыстрее получается, как бы, чем на метро и на всем таком остальном.
Роскошь, потому что мало того, что его дорого купить, еще и очень дорого содержать в связи с нашими разбитыми дорогами, дорогими запчастями.
Судя по количеству машин на наших улицах, по количеству иномарок, вряд ли это будет роскошь. Я думаю, сейчас действительно доступен, причем для многих.
А вот является ли автомобиль показателем уровня благосостояния? По мнению Марины Красильниковой, в сегодняшней России эта проблема не так проста, как кажется на первый взгляд.
Автомобиль является таким сложным товаром с точки зрения характеристики уровня благосостояния семьи. И это сохранилось с советских времен. В советские времена обладание автомобилем было связано в малой степени с денежным достатком семьи, а в большей степени было связано с тем, может семья купить автомобиль, имеет ли она доступ к соответствующим каналам распределения или нет. Вот это вот наследие, оно сохранилось до сих пор. И поэтому, когда вот мы в ВЦИОМе строим такой показатель наполненности домашнего имущества, в этот показатель мы не включаем автомобиль именно вот по этим обстоятельствам. С уровнем текущих доходов этой семьи они подчас не связаны. Постепенно эта ситуация уходит. Особенно важной характеристикой сейчас становится обладание новым автомобилем, купленным не на вторичном рынке, а новым. И я думаю, что в связи с последними изменениями таможенных правил на ввоз подержанных иномарок, вот показатель обладания автомобилем, купленным новым, будет все более четко отражать уровень благосостояния семьи.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Дни поздней осени бронят обыкновенно. А самая красивая ее пора в октябре уже подходит к концу. Какие ассоциации вызывает у россиян это время года? Что такое осень? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Оренбурга.
Осень – это любовь для меня. Для меня любовь, свадьба – это ассоциируется с осенью почему-то.
Дождь, лес, багрянец, сбор урожая, полный огород, грибы, ягоды, подведение итогов, надежды на будущее.
Осень для меня – это всегда начало, как Новый год. А вообще вот эта пора переходная, когда ты наблюдаешь, как медленно желтеет все вокруг, как становится все спокойнее. Это пышноцветие летнее, оно постепенно становится все более щемящим, все более трогательным. Это крик журавлей, это звук сотрясаемых в яблоки зерен.
Осень – это изобилие. И самые счастливые люди – это те, которые родились осенью. Лучше Пушкина и скажешь, да, прекрасная пора.
Очарование.
О, это прекрасное время года. Люблю я пышную природу, увядание, багрец и золото, одетые леса. Небо синеет. И вот когда смотришь на эти краски, то хочется тишины, покоя, как будто вот перед зимой вся природа задумалась, как перед вечностью.
Период увядания, понижение моей активности. И я с нетерпением 8 месяцев в году жду, когда придет лето.
Сбор урожая. Раньше ходили, помню, колоски собирали. В городе Бугурсан я жила. Есть нечего было.
Осень, когда холодно. В школу ходить можно. Арбузы дешевые бывают.
Для меня осень самая хорошая, как у Пушкина пора. И дожди я люблю, и желтые листья. Базар ломится от всего. Красивый, красочный. Осень – прекрасная пора.
Вы слушали программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Продюсеры Елена Колупаева и Екатерина Молчанова. Опросы на улицах российских городов проводили наши корреспонденты Татьяна Волович, Мария Персанова, Татьяна Морозова, Марина Ильющенко, Анна Липина, Марина Корчагина, Карен Агамиров, Александр Дядин, Игорь Телин, Иван Жуков, Алексей Пентегов, Михаил Тукмачев. Программу подготовила и вела Вероника Баде.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Подмена личности. Мошенничество 21 века». Похищение identity растет семимильными шагами и с некоторых пор стало самым быстрорастущим типом преступности в мире и заняло первое место среди финансовых преступлений. Весь мир человека помещен в компьютер. Наша финансовая история, наша медицинская история, наш номер социального обеспечения, наши кредитные карточки. У каждого из нас есть своя маленькая электронная тень. И вся эта информация просто напрашивается на то, чтобы кто-то этим воспользовался. Так говорит героиня детективного фильма «Сеть». Говорит полицейскому, почему на документе с ее фотографией стоит не ее имя, а имя наркоманки и проститутки, которая скрывается от закона. Все террористы 11 сентября пользовались документами, оформленными на чужие имена. Подмена личности. Украденные имена, украденные жизни. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 20 ноября 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Подмена личности. Мошенничество 21 века». Ведет передачу Марина Ефимова. В Соединенных Штатах вам уже не нужно ходить в театральные кассы, в кассы авиационных билетов, в бюро путешествий, в банк. Вам не нужно ездить в далекие магазины, чтобы купить холодильник или стиральную машину. Вам даже не нужно звонить по телефону. Нажатием нескольких кнопок на компьютере вы совершаете покупку по кредитной карточке и через несколько дней получаете то, что нужно. Авиационные или театральные билеты, заказанную вещь из магазина и банковский отчет о произведенной финансовой операции. И как же это удобно, как экономит время, какое создает ощущение комфорта и причастности к прогрессу. И вот однажды вам звонят из вашей кредитной компании и говорят, что вы уже трижды просрочили платежи за купленную вами там-то и тогда-то норковую шубу. Вы отвечаете, что никакой шубы не покупали. Ну как же, номер вашей карточки такой-то? Да. На ней числится эта покупка. И если вы не расплатитесь за нее, то мы отправляем все бумаги в collection agency, то есть в агентство, которое выбивает деньги из должников, причем иногда буквально. И вы начинаете кавкианский процесс против невидимого и неуловимого вора, который похитил вашу identity, то есть информацию, удостоверяющую вашу личность.
Что бы человек ни делал в Америке, кладет ли он деньги в банк, берет ли заем, покупает ли дом или автомобиль, лечится, он оставляет свои данные в банках, в кредитных компаниях, в магазинах, в больницах и клиниках.
В нашей передаче участвует президент Международной ассоциации по расследованию финансовых преступлений Джим Горн.
Там известен его адрес, телефон, место работы, номер его кредитных карточек, водительских прав, а также номер его карточки социального обеспечения, так называемый Social Security Number, который является чуть ли не главным удостоверением личности американца. Все это невероятно важная информация, и если она попадает в руки преступников, с ее помощью они могут украсть не только деньги, но и вообще воспользоваться именем человека для своих целей, или, как теперь говорят, похитить его личность.
Попробуем понять технику этого мошенничества на примере, который подготовила для этой передачи Рая Вайль.
Когда 30-летняя Трейси Томас решила купить дом, она, как это делают все, обратилась в банк за ссудой и получила отказ на том основании, что у нее и так уже много долгов и плохая кредитная история. Я решила, что это ошибка, рассказывает Трейси. Что-то напутали, такое бывает. Разберусь, когда будет время. Через месяц я получила письмо от компании Discover. Они просили подтвердить мой запрос на получение их кредитной карточки. Я тут же им позвонила, сказала, что ничего об этом не знаю. Тогда мне посоветовали обратиться в полицию. либо кто-то похитил данные, удостоверяющие мою личность. Я была в шоке. До этого я даже не знала, что такое возможно. К сожалению, ни полиция, ни другие организации, в которые обращалась Трейси, ничем мне помочь не смогли. И она сама начала расследование. Я обнаружила, что все данные обо мне, имя, дата рождения, номер карточки социального обеспечения, даже девичья фамилия моей матери, были похищены сотрудницей клиники, в которой принимает мой врач. В течение года эта женщина от моего имени купила квартиру, обзавелась дорогой мебелью, сотовым телефоном, компьютером, интернетом, различными кредитными карточками, которыми пользовалась активно, оставив меня в долгах с испорченной кредитной историей. Трейси считает, что во всем виновата кредитная индустрия. Эта женщина получила ссуду от банков $30,000 на покупку автомобиля. У нее было много кредитных карточек, выписанных на мое имя. И за все это время мне ни разу никто не позвонил, не прислал письма на мой адрес. Да это просто невероятно. Это говорит лишь о том, что компании так сильно заинтересованы в сбытии своих кредитных карточек, что готовы всучить их кому угодно. До смешного доходило. Однажды эта мошенница заказала кредитную карточку, которая у меня уже была. И что вы думаете? Они даже не поинтересовались, зачем я заказываю то, что у меня уже есть, а просто прислали ей дупликат моей кредитной карточки.
Детектив Джим Горн напоминает нам, что похищение identity, identity theft, как они говорят, не является таким уж новым преступлением.
Вот вам пример. В 1984 или в 85 году в Нью-Йорке группа преступников скопировала налоговые ведомости одной из ведущих телекомпаний. Эти ведомости содержали все сведения о служащих, включая даты рождения, номера их налоговых документов, их должности в компании и их зарплаты. Пользуясь этими данными, преступники взяли крупные суммы в кредит во всех странах Западной Европы и Азии, а также в нескольких городах Америки. Это случилось 17 лет назад, во времена чековых книжек и пластиковых кредиток. А сейчас, когда финансовые операции совершаются по интернету, и миллионы американцев беззаботно загружают в компьютер всю информацию о себе, эти махинации совершаются в электронном варианте. Но это все тоже воровство. Похищение личности.
Российские иммигранты занимались этим видом мошенничества еще в 70-х, 80-х годах. Рассказывает Александр Грант, журналист, вот уже 20 лет специализирующийся на преступности в иммиграции.
Когда в то время американские правоохранительные органы пытались классифицировать наиболее популярные преступления, так сказать, типизирующие этнические группы преступников, за русскими упорно числили три вида преступлений. Это уклонение от уплаты акцизного налога на бензин, это кража ювелирных изделий и аферы с кредитными карточками. Карточку или воровали, или просто одалживали у согласного на этого человека и предупреждали, чтобы он заявил о том, что карточку у него украли дня через 2-3. За эти 2-3 дня злоумышленник, наш с вами соотечественник, действовал или в другом штате, или еще чаще вылетал за границу, в Европу. Там он производил то, что по-английски называется shopping spree, то есть в течение минимума времени отоваривал эту карточку максимумом роскошных вещей. Эти вещи потом продавались. Хозяин карточки через несколько дней заявлял, что он полез в карман и ее не обнаружил, тут же аннулировал все покупки, кредитная компания платила ущерб, все были довольны. Этим кормилось гигантское количество людей. Позже, когда кредитные компании ввели компьютерную проверку карточек, все стало немножко сложнее.
Джим Горн и Александр Грант заглянули в совсем недавнюю историю. А мне довелось прочесть, вообще говоря, об этом же виде мошенничества в записках Державина, относящихся к концу XVIII века. Гавриил Романович Державин, кроме того, что был знаменитым поэтом, был еще и сановником, членом Сената, то есть тогдашнего Верховного суда.
В то время существовал такой закон. Если А подал в суд иск на Б, а потом от этого иска отказался, то дело автоматически считалось выигранным Б, то есть тем, на кого подавался иск. И вот однажды купец А подал в суд иск на купца Б за то, что тот незаконно отнял у него дом номер 27 по улице Подьяческой. Дело было принято к рассмотрению, но через месяц купец А пришел в суд с повинной и признался, что оклеветал купца Б. И было вынесено судебное постановление. Дом 27 по Подьяческой улице принадлежит купцу Б. На самом же деле дом этот принадлежал купцу Семенову, который не знал ни А, ни Б и не мог даже вообразить, какие тучи над ним собираются. А между тем к нему явился купец Б с приставами, предъявил постановление суда о том, что дом принадлежит ему, и Семенов со всем семейством был выселен.
А и Б дом продали, деньги поделили и исчезли за горизонтом. Сейчас изменилось не только техническое исполнение этого мошенничества, но и масштабы.
Преступники, специализирующиеся на похищении identity, это обычно хакеры высокой квалификации и работают группами. Самые известные из этих групп – мафия, как американская, так и итальянская. Группы из Западной Африки, которые держат первенство по этому виду преступлений. И россияне. Всю эту передовую в техническом смысле электронную систему финансовых операций создали доктора наук, которые прекрасно продумали систему использования, но совершенно не предусмотрели мер безопасности. Компании, которые эти системы готовили, слишком торопились выпустить свое изобретение на рынок, где оно немедленно стало широкодоступным орудием преступлений.
Для разбора этих преступлений в Соединенных Штатах в прошлом году была создана специальная федеральная торговая комиссия FTC. Сейчас ее руководители сообщают, что за год число похищений identity выросло на 400%. И комиссия принимает, по одним сведениям, 2000, а по другим 4000 телефонных звонков в неделю на своих горячих линиях. Похищение identity стало самым быстрорастущим типом преступности в Америке и заняло первое место среди финансовых преступлений. Look at you, Louis Miller. Disappeared, dear. After drawing out his cash. And Mac Heath spends like a sailor. Did our boy do something rash? На волнах радио «Свобода» передача «Подмена личности. Мошенничество 21 века». Ведет передачу Марина Ефимова. Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Maggie back in town.
Вы только представьте себе это. Весь наш мир помещен в компьютер. Наша финансовая история, наша медицинская история, наш номер социального обеспечения, наши кредитные карточки. У каждого из нас есть словно маленькая электронная тень. И вся эта информация просто напрашивается на то, чтобы кто-то этим воспользовался.
Так героиня недавнего детективного фильма «Сеть» The Net объясняет видавшему вида полицейскому, почему на документе с ее фотографией стоит не ее имя, а имя наркоманки и проститутки, которая скрывается от закона.
Вы только представьте себе это. Они могут сделать все. Нажатием нескольких кнопок стереть человека с лица земли. Сегодня они это сделали со мной, завтра сделают с вами.
Все это казалось бы голливудским преувеличением, если бы не такая, скажем, информация, поступившая в интернет в июне.
В марте 40 тысяч пациентов медицинской корпорации Medicor получили по электронной почте заманчивое предложение заработать $1500 в неделю, помогая врачам этой корпорации заполнять счета. Для этой работы пациентам достаточно купить приставку к их компьютеру в такой-то компании ценой в $300. Через месяц выяснилось, что никакой такой работы компания не предлагала. Началось расследование. Все 40 тысяч пациентов Medicor получили письмо от FTC, Федеральной торговой комиссии, с объяснением того, как будет проходить следствие, и с просьбой к ним ко всем прислать в FTC на такой-то адрес все их данные, включая номера социального обеспечения и удостоверений о рождении. А еще через месяц выяснилось, что и это было мошенничеством, и что сейчас какой-то неизвестный компьютерный вор таким нехитрым образом похитил identity у 40 тысяч человек.
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Читаем в первом ноябрьском номере журнала US News and World Report. Стегнография, пишут авторы журнала, по-гречески значит «невидимая запись». По предположению сотрудников ФБР, она применялась в интернете операторами террористической организации Бен Ладена «Аль-Кейда». Используя специальное, но совершенно доступное оборудование, хакеры вводили послания от Бен Ладена, в том числе прямые задания, карты и планы, в какие-нибудь невинные картинки, чаще всего, кстати сказать, в порнографические. Эти послания сделаны микроскопическими, такими, что невооруженным глазом их не увидеть, а только с помощью специального, но, опять же, простого и недорогого компьютерного оборудования. И еще одна статья в номере от 12 ноября, которую автор Маргарет Меннекс назвала «Украденные имена», украденные жизни.
Все 19 террористов в день совершения терактов 11 сентября использовали документы на чужие имена. И каждый из них, как позже выяснилось, обладал не одной, а несколькими краденными identity. Трагедия 11 сентября обнаружила чудовищные лакуны в нашей системе идентификации. В августе 7 террористов, которые потом участвовали в захвате самолетов, воспользовались правилами автоинспекции штата Вирджиния, где для получения водительских прав достаточно, чтобы твою личность удостоверили 2 человека, жителя штата. Террористы легко нашли людей, которые за деньги оказали им эту услугу. Сейчас 4 местных жителей предстали перед судом за помощь террористам, а вирджинская автоинспекция изменила свою систему идентификации.
Дело не только в том, что террористы получили разрешение сесть за руль автомобиля. Вот как поясняет ситуацию Джим Горн.
В штате Вирджиния и в городе Вашингтон, где я живу и работаю, именно водительские права являются самым важным документом, потому что здесь, в этом документе, есть и ваш адрес, и ваш Social Security Number. Это очень неразумное совмещение 2 удостоверений личности в одном документе.
Надо сказать, что после 11 сентября жертвы этого нового вида преступности, похищения identity, находятся в особенно угнетенном состоянии. Один из них, Мэтью Митчелл из штата Огайо, сказал корреспондентам журнала US News: «Если я узнаю, что мое ID или деньги с моего счета попали в руки террористов, взорвавших Всемирный торговый центр, я просто сойду с ума». И его опасения вполне реальны.
После того, как самолеты врезались в башню Всемирного торгового центра, по всему Нижнему Манхэттену летали обрывки документов. И вот в конце сентября один человек в Калифорнии попытался получить на кредитную карточку American Express заем на покупку дома стоимостью в $700,000 на имя Дэниела Брандхарста, владельца крупной лос-анджелесской бухгалтерской фирмы. Все его документы были в порядке, и заем был уже оформлен, но менеджеры кредитной компании узнали, что у Брандхарста есть компаньон, и решили навести справки и о нем. Благодаря этой мере предосторожности они узнали, что Дэниел Брандхарст вместе со своим компаньоном и с сыном летели на одном из 2 самолетов, врезавшихся во Всемирный торговый центр. Пока не ясно, выкрал ли преступник сведения о нем заранее или подбирал документы на развалинах Всемирного торгового центра, в то время, когда другие пытались откапывать людей, погребенных под развалинами. Последний вариант вполне возможен, потому что было уже несколько таких случаев, когда воры пытались использовать имена погибших в торговом центре. Так что часто дело не в беззаботности американцев, а в том, что этого рода мошенничеством занимаются искусные профессионалы, жестокие и бессовестные.
Суки Тодри, Дженни Дайвер, Лотти Леньер, Свит Луси Браун. The line forms on the right, dear. Now that Maggie back in town.
Что делать человеку, когда его identity украли? Один из возможных ответов – нанять адвоката. С адвокатом Джеральдом Сойером беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Лесли Вангер захотела купить дом и попросила суду в банке. Ей отказали, сославшись на то, что у нее плохая кредитная история. В Америке есть 3 компании, которые хранят кредитную историю граждан. Это Equifax, Experian и TransUnion. В случае Лесли Вагнер это была TransUnion. Если вы хотите приобрести дом, машину или сделать другую крупную покупку в кредит, то продавец имеет право запросить в этих агентствах вашу кредитную историю. Банк так и сделал. Когда миссис Вангер получила ту же информацию, она поняла, что кто-то от ее имени залез в кредит на $50,000.
И вы нашли преступника?
Нет, этот человек до сих пор неизвестен. Он открыл в крупных универмагах несколько счетов на ее имя и накупил мебели, телевизоров и электроники. Мы затребовали счета и другие документы, и эксперт обнаружил, что подпись подделана. Так мы доказали, что это не ее долги. Сначала миссис Вангер довольно долго пыталась сделать все это без нас и требовала у компании TransUnion изъять из ее досье порочащую информацию. Ей не поверили. Во время судебного процесса против TransUnion мы, адвокаты, доказали, что компания основательно потрепала пострадавшей нервы, и поэтому в качестве компенсации за моральный ущерб TransUnion выплатила ей $200,000.
Однако услуги адвоката или частного детектива стоят больших денег. А если у пострадавшего таких денег нет?
В Соединенных Штатах Federal Trade Commission, Федеральный комитет торговли, организовал службы с бесплатными телефонными номерами, по которым нужно звонить даже в случае подозрения на похищение информации, удостоверяющей вашу личность, и при этом стараться не паниковать. Надо помнить, что при ближайшем рассмотрении настоящий владелец похищенной личности всегда знает что-то такое, чего не знает вор. У него больше доказательств и больше свидетелей. Так что рано или поздно правда выйдет наружу. Другое дело, сколько времени это займет. Были случаи, когда на то, чтобы вернуть себе доброе имя и свои деньги, люди тратили 1.5-2 года.
Вот, например, как кончилась история Трейси Томас, чью identity украла сотрудница клиники, в которой Трейси лечилась.
Трудно себе представить, сколько времени и сил ушло у меня на то, чтобы найти эту женщину, проверить все ее счета, доказать, что она не я, и вернуть свое имя. Больше года, пока ее не арестовали, я не могла ничего получить в кредит. Как только я восстанавливала свою кредитную историю, она тут же ее вновь разрушала. Сотни часов я занималась какой-то чепухой. Бесконечные телефонные переговоры, оправдательные письма, отправка ксероксов. Хорошо еще мне не пришлось нанимать адвоката, поскольку, как выяснилось, она уже не первый раз такое проделывала, и ей, наконец, было предъявлено обвинение, и затем последовал арест.
Сложность работы детективов в случаях похищения информации, удостоверяющей личность, усугубляется тем, что, скажем, форм свидетельств о рождении в Соединенных Штатах имеется 16 тысяч. А форм водительских прав не 50 по числу штатов, как, естественно, было бы предположить, а 243. Поэтому ни один чиновник не знает всех документов, которые имеют хождение в стране. В связи с этим, вот одно из предложений, как справиться с проблемой похищения айдентити. О нем адвокат Джеральд Сойер.
После терактов 11 сентября все чаще раздаются требования создать единое общенациональное удостоверение личности. Только по этому документу можно будет открыть счет в банке. В удостоверении будут не просто имя, фамилия и номер социального обеспечения, но и отпечатки пальцев. И подделать его станет гораздо труднее, чем существующие документы.
Среди моих знакомых, пожалуй, нет человека, у которого не стащили бы хоть ненадолго его identity. У нас, например, кто-то воспользовался номером телефонной карточки. Телефонная компания сама нам об этом сообщила. Ее представитель печально сказал: «Простите, вы ведь русские, судя по фамилии?» «Да», — сказали мы. «Тогда вы вряд ли звонили в Мексику и проговорили 2 часа». Денег они с нас не взяли и злоумышленника каким-то образом от нас отвадили. Похоже, что при небольших хищениях компании ведут себя так благородно, поскольку знает кошка, чье мясо съела. Вот что говорит по этому поводу Джим Горн.
Я думаю, что пути борьбы с подобными преступлениями надо начинать с больших корпораций. Их надо убедить или обязать вводить в свою компьютерную связь с потребителем мощные системы охраны информации, потому что основные кражи происходят именно там. В Соединенных Штатах это, я полагаю, произойдет само собой, поскольку здесь по закону в случаях кражи информации и нанесения ущерба частному лицу финансовую ответственность несет фирма. Поэтому у нас корпорации приложат все силы к тому, чтобы снизить уровень этого нового вида преступности.
Недавно я была в России, и там многие мои знакомые выражали большое недоверие и даже неприязнь к системе кредитов. Они в принципе отказываются залезать в долги и потом платить жадным банкам или кредитным компаниям чудовищные проценты и давать им на себе наживаться. Думаю, что эпидемия похищения identity только укрепит их в их убеждении. Ведь тут именно сфера кредита оказалась самым уязвимым звеном финансовой системы. Однако не пользоваться кредитом может только человек, живущий на зарплату. Но бизнесмен не может работать без кредита. Ему не построить завод, не создать театр, не купить трактор. Финансовый эксперт Джим Форд пишет в журнале US News. Воровство номеров кредитных карточек – это синяки и болячки рыночной финансовой системы. Отсутствие кредитных карточек – это остановка кровообращения и гангрена. Что касается эпидемии компьютерного воровства, то в 21 веке мы найдем способ остановить ее, так же, как в 20-м нашли способ остановить эпидемию ограблений поездов и взломов банковских сейфов. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Подмена личности. Мошенничество 21 века». В программе участвовали Рая Вайли, Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Вам представляется будущее России.
видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».